Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, наступило воскресенье. Значит, в эфире 2 часа дня выходит наша передача о книгах, которая называется «Это стоит прочитать». С вами Евгений Жуков, постоянно ведущий этой передачи. И сегодня у нас в гостях Екатерина Полянская, с которой мы будем вместе рассказывать об ее новой книге поэтической, которая называется «Воин в поле одинокой». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я поздравляю вас с большим праздником, с Днем Святой Троицы. Как всегда, благодарю вас за то, что в этот день, в такую хорошую погоду, тем не менее, вы находитесь возле своих радиоприемников. Очень приятно, что то, что мы делаем, нужно. И замечательно, что у Радио Марии такая хорошая и отзывчивая аудитория. Я думаю, что сегодняшняя передача вам тоже понравится. И напоминаю, что, как всегда, все наши передачи идут в прямом эфире. Вы всегда можете набрать телефонный номер 318-3303, код Санкт-Петербурга 812, и высказать какие-то свои пожелания по поводу услышанного или задать вопрос мне или нашему гостю. А в гостях, я вам напоминаю, сегодня у нас большой петербургский поэт, переводчик Екатерина Полянская. Ну что, как обычно, наша передача, она состоит из двух половин. Первую половинку мы рассказываем о замечательном авторе, который к нам пришел. Да? Ну, по крайней мере, Екатерина нам расскажет то, что она сама считает нужным. А потом мы уже разговариваем о конкретной книге и делаем вместе вывод, стоит ли это прочитать. А если это стоит прочитать, то именно почему. Так что начинаем с представления. Катя, вот представим себе, что вы сейчас будете говорить не о себе, а о каком-то своем очень близком друге, которого знают уже много лет, о котором есть что сказать. Вот кто такая Екатерина Полянская?
Вы знаете, вот у меня с юности какой-то такой немножечко странный стереотип. Когда мне говорят «расскажите о себе», у меня почему-то всплывает сцена из кино. Было такое советское хорошее кино, которое так называлось «Яша Повалов ТП». Вот. И вот когда говорят «расскажите о себе», у меня, значит, вот эта вот первая стандартная строчка «Я Полянская ЕВ». То есть как вот, ну, потому что в жизни действительно приходилось заполнять анкеты, в основном анкеты официальные. Вот. И, конечно, на самом деле рассказывать о себе очень сложно, потому что, ну, жизнь-то самая обычная, такая же, как у всех. То есть у каждого человека жизнь, с одной стороны, совершенно необычная, с другой стороны, ничего в ней такого сверхинтересного нет. Что я могу сказать о себе? Родилась я в Ленинграде, вот, на Петроградской стороне, на набережной реки Карповки, там, где вот и сейчас живу. Вот. Школу закончила самую обыкновенную 70-ю школу, тоже на Петроградской стороне. Вот, без всяких уклонов, так сказать, без всяких особенностей абсолютно.
А какие были оценки по литературе?
А по литературе у меня были пятерки. Училась я хорошо, и читать я очень любила. Вот, обычно спрашивают, а как вы вот начинали писать стихи? Вот я сразу могу предварить этот вопрос и сказать, что я писала стихи с самого детства, но я их никогда никому не показывала.
А вот. Почему?
А вы знаете что? Я никогда не считала это чем-то таким вот, ну, чем-то таким, к чему надо обязательно привлечь внимание. Вот, бабушка, которая меня воспитывала, мы жили вдвоем с бабушкой, она знала, что я пишу стихи. Вот, но она не была литературным человеком, она была доктором. И, наверное, к счастью, это было, потому что она не спешила, и совершенно ей было неинтересно это. Жизнь у нас была достаточно тяжелая со всех сторон. Вот куда-то показывать вот гениального дитятю, как это бывает, что ребенок две строчки написал, и уже родители вот куда-то бегут его, так сказать, там, показывать поэтам, мастерам в литературное
объединение. То есть Катю Полянскую никому не показывали?
Никогда.
А сама Катя Полянская все прятала в стол.
Ну, в общем, можно сказать и так. То есть, ну, потом стеснялась, наверное. Знаете, вот школа была, я повторяю, школа была самая нормальная. Она выпускала материал человеческий для ПТУ. Вот. Выделяться там считалось как-то, наверное, не очень хорошо. Но я училась нормально, и этого было вполне достаточно. Вот. И привлекать к себе излишнего интереса я вообще и не хотела, да и никогда, честно говоря, не любила.
Катя, а когда захотелось первый раз кому-то прочесть свое стихотворение? Вот самой захотелось осознанно. С кем-то поделиться.
Вы знаете, наверное, уже в юности, когда у меня появилась знакомая, ну, может быть, можно сказать, что и подруга, хотя сейчас, к сожалению, связи с ней все утеряны. Это был человек, который тоже писал стихи. Вот. И вот это был человек, который писал стихи, литературой очень интересовался. То есть, когда я почувствовала, что это кому-то просто интересно, да, вот, и я слушала ее стихи, и она слушала мои стихи, и вот тогда у меня и появлялось желание почитать вот кому-то, конкретному человеку. А так вот, честно говоря, особенно-то и нет.
Но это уже был скорее обмен, да?
Да, это скорее был обмен.
Ну, а на более широкую аудиторию?
Да. Вы знаете, вот такого, то, что называется в медицине императивного позыва, вот, особенно никогда не было. Хотя вот когда стихов накопилось уже какое-то значительное количество, иногда ты чувствуешь, ну, некоторую потребность их прочитать вслух, причем не обязательно аудитории, а вот просто они как бы сами требуют того, чтобы их озвучили, чтобы они как-то вот зазвучали.
А вот, кстати, интересно само по себе. Может быть, это действительно свойство настоящей поэзии, то, что она не может молчать, не может лежать в столе и прятаться?
Может быть. Вы знаете, вот один из самых моих любимых авторов – это Александр Грин. Так вот, у него есть такая повесть, ну, с моей точки зрения, совершенно замечательная, потому что я ее очень люблю. Называется она «Блистательный мир». Вот герой этого блистательного мира, некий Друт, он обладал уникальным даром. Он умел летать. Но, значит, периодически вот этот дар его ослабевал. И для того, чтобы он мог летать дальше, а ему не нужно было в этом мире ничего, ни богатства, ни славы, ему совершенно не нужна была публичность. Но крайне редко для того, чтобы поддержать в себе этот дар, ему нужно было публичное выступление. То есть нужно было, чтобы это кто-то увидел.
И такая вот, живая связь прослеживается.
Видимо, да. Может быть, эмоциональнее, как вот повесть с этого и начинается. Да? Вот я даже, вот я, к сожалению, прошу прощения, могу ошибиться. Это или большая повесть, или небольшой роман даже. Вот уже не могу сказать. Вот, но произведение даже начинается с того, что вот в цирке ажиотаж, скандал, да, появляется человек, который заявил о том, что он может летать. И вот он действительно несколько кругов бежит по арене, а потом потихонечку начинается подниматься вверх. И вот на этом все и завязывается. То есть, может быть, и как бы у любого человеческого дара, неважно, стихи это, или дар художника, или дар ученого, это ведь тоже дар. Все это творчество, все то, что, поскольку тот, кто нас создал, он был творцом, Господь Бог, да, то и человеку свойственно творческое начало в большей или меньшей степени. Вот. И, возможно, любое творческое начало периодически требует какого-то вот проявления своего, ну, можно сказать, в какой-то мере публичного, да, чтобы хоть кто-то увидел, хоть кто-то услышал. Неважно, может быть,
тут
даже
может
ничего
быть
не сказал.
Даже не для того, чтобы просто кто-то увидел, услышал. А вот, как говорят артисты и люди, которые часто выступают со сцены, они говорят, что мы берем из зрительного зала гораздо больше, чем туда отдаем. Может быть, это и есть своеобразное питание такое?
Наверное. Наверное, это какая-то определенная, ну, подпитка, да.
Ну вот, когда на сцену летают стихи Екатерины Полянской, в зале ажиотаж происходит?
Бывает по-разному. Вы знаете что? Дело в том, что ведь читающий поэт не собирает у нас большую аудиторию, так ведь? Время стадионов, оно прошло. Вот. И не будем, наверное, рассуждать на тему о том, хорошо это или плохо. С одной стороны, плохо. С другой стороны, наверное, и хорошо для поэзии, потому что поэзия – это не публичное дело. И эти выступления не могут быть публичными, потому что если они становятся публичными, то тут уже вмешивается мода, Ну вот, а мода от поэзии очень далека.
И вредна поэзия. Да,
и вредна поэзии, да, потому что поэт, каким бы он хорошим ни был, он все равно человек. Вот, и он не может не испытывать, скажем, так сказать, влияние моды, популярности, да, и вот одно дело, когда ты пишешь, вот, так сказать, дал тебе Бог, ты написал, вот, написал, ну, ты счастлив, да, прочитал, понравилось кому-то, очень хорошо, конечно, каждому автору приятно. И другое дело, когда вдруг на тебя сваливается какая-то безумная популярность, зачастую искусственная, да, и вот она уже, если ты не очень сильный человек, а никто не может сказать о себе, насколько он силен, да, она уже начинает тебя как-то тащить, требовать от тебя, требовать уже совершенно определенных вещей, тебе уже становится, ты привыкаешь, тебе становится обидно, если тебя вдруг начинают забывать, тебе подсказывают, что надо для того, чтобы тебя не забывали, и это уже не ты, так ведь, наверное?
По большому счету и творчество вроде как умирает.
Да, да, то есть это очень опасные вещи, это вот такой вот баланс на грани. Ну, а отвечая на вопрос, так сказать, был ли какой-нибудь ажиотаж, ажиотажа, наверное, не было. Но я же, так сказать, не исполняю танец с саблями, да, вот, не пою, так сказать, не делаю никаких резких телодвижений. Я просто читаю стихи, ну, в основном те, кто слушают, обычно относятся к этому благосклонно. Вот. Но, конечно, эмоциональный отклик обычно бывает. То есть люди просят прочитать что-то, что они сами любят иногда, вот, неожиданно совершенно. Конечно, эмоциональный отклик есть. Вот. Но это не крики, так сказать, стадиона, там, огромного зала. Такого не бывает, конечно.
Ну, по моему скромному мнению, все-таки стихи надо читать с бумаги. И самый лучший читатель у поэзии – это, собственно, каждый читатель. Даже автор не может прочесть так, чтобы мне это стихотворение было ближе, чем так, как я его сам прочту с бумаги. Но это еще, так сказать, как книгоиздатели, какие-то профессиональные могут быть вкусы.
Конечно.
Но, тем не менее, о книгах. Вот сегодня мы будем рассказывать об этой замечательной, красивой книжке, которая называется «В поле воин одинокий». До этого сколько книг выходило?
Значит, до «Воина» у меня вышло 4 книги.
Именно поэтические сборники?
Да, да, это были поэтические сборники, то есть включающие в себя стихотворения за определенный период времени.
Они были в хронологическом?
Да, в хронологическом порядке. Вот, ну, вот я как бы могу их и перечислить. Да, вот,
да, почему, да. Конечно.
Это были... В 98-м году вышла самая первая книжка у меня под названием «Бубенцы». Вот. Там были достаточно ранние стихотворения, ну, по 98-й год, потому что, скажем так сказать, стихотворения юности своей, да, они у меня, конечно, есть, но я их не публиковала никогда, ну, считаю их недостаточно качественными, скажем так, для этого. Вот вышли «Бубенцы», потом вышла следующая книга «Жизни неотбеленная нить» в 2001, по-моему, году. Вот, «Геометрия свободы» в 2004 и «Сопротивление» в 2007 году. То есть все эти небольшие сборники...
Где-то
они...
с разницей в 3 года, да, получается?
Ну, где-то так, в 3-4 года. Вот. И вот эта вот книга «Воин в поле одинокий», она как раз включает в себя выборки, подборочки, да, из всех 4 книг. Вот, и раздел, опять же, тоже выборочный, конечно же, из новых стихов.
А что касается переводов, Катя? Потому что я знаю, что есть замечательные переводы, и очень многие в литературных кругах знают Екатерину Полянскую как переводчика. Вот что можно рассказать об этом своем?
Вы знаете, я, конечно же, ни в коей мере и не могу, и не хочу, и не имею права считать себя профессиональным переводчиком. Хотя бы потому, что человек, который занимается профессиональными переводами, ну вот это вот с моей точки зрения, да, может всегда перевести что угодно, как угодно и когда угодно. Это его профессия. Вот ему сказали...
Положено ему.
Да, положено ему. Угу. Так, да? Значит, я к переводам отношусь, собственно, так же, как к своим собственным стихам. Вот я совершенно не обладаю даром версификации, вот в лучшем смысле этого слова. То есть, когда человек может в любой момент, когда угодно, написать что угодно. Опять же, на заданную тему. Я с большим уважением отношусь к этому дару. Но для меня как раз гораздо ближе ахматовская, вот жестче, чем лихорадка от треплет, и опять целый год не гугу. То есть, когда я не могу, то я не могу. Если я могу что-то написать, то я не могу не написать. И точно так же с переводами.
Так откуда они тогда берутся, такие хорошие переводы?
Значит, я читаю книгу, вот к моему счастью, вот я считаю, что к моему счастью, я самостоятельно выучила польский язык. После того, как я была сначала переведена на польский язык, и была издана книжка «Память» к 300-летию Петербурга. И после этого меня пригласили на ежегодный Варшавский поэтический фестиваль «Варшавская осень». Вот. И, во-первых, мне там было крайне неудобно от того, что люди вокруг худо-бедно немножечко хотя бы знают русский язык и русскую поэзию, а я вообще полный ноль, но учитывая то, что я не гуманитарий по образованию. Вот. И, конечно, я знала имена такие, как Гальчинский, там, Норвич.
Мицкевич.
Да, но не более того, понимаете. А, естественно, современной польской поэзии я вообще не знала, да и не интересовалась никогда. А потом мне, значит, подарили книжки. У меня было естественное любопытство, ну, хотя бы заглянуть, что же это такое, как это. И вот я взяла учебник, польский словник. За год я выучила польский язык, ну, конечно, в той мере, что не чтобы разговаривать, а чтобы читать. Чтобы можно было читать, ну, так сказать, отвечать на вопросы. И когда я стала читать вот эти вот подаренные мне книжки, вдруг, я не могу сказать, это не точное слово по отношению к стиху, понравился стих. Стих, он, ты в него как бы проваливаешься. Вот если я проваливаюсь в чужой стих, если я его, вдруг он как-то, каким-то образом начинает во мне звучать. Неважно, это стих классический или это свободный стих, а польские стихи, как правило, это свободный стих. Все равно вот этот вот неуловимый факт поэзии, который ты вдруг почувствовал там, я не знаю, шкурой почувствовал, не знаю чем, душой, вот. И вот он начинает сам в тебе жить, звучать и требовать, и как бы вот это, извините, действительно императивный позыв, перевести это на русский язык. То есть как это будет звучать по-русски.
А свободный стих переводится в нашу классическую форму? Вот такие эксперименты были когда-то?
Вы знаете, что это технически можно сделать. Технически все можно сделать, но этого, ну, с моей точки зрения, это делать некорректно. Вот. Особенно если автор жив, а поэты, стихи которых я переводила, слава богу, это ныне живущие поэты, ну, кроме некоторых, да, вот, они, как правило, именно дорожат тем, что это свободный стих, верлибр, да, и, конечно, хотели бы максимального соответствия в русском языке, да? Вот, тут другой вопрос встает. Очень многие считают, что легче всего написать верлибр. Это не так совершенно.
Но это люди, которые не знают, что он тоже строится по своим,
да,
законам.
Да, да. Русского хорошего верлибра на самом деле очень мало. И перевести, скажем, польский верлибр в русский таким образом, чтобы получить не просто кусочек прозаического текста, который, ну, называя вещи своими именами, это будет технический перевод. А чтобы вложить туда тот же факт поэзии, который ты почувствовал там, вот в изначальном тексте, это сложно. Но это становится просто, если этот стих в тебе начал жить.
Если ты в него провалился.
Да, да. Вот в таком, вот если ты в него провалилась, и ты в нем начинаешь жить, и он живет в тебе, вот тогда работать очень просто. И только таким образом я и делала переводы свои.
А с каких языков еще? Кроме польского.
Вот, не с каких языков, а вернее, из какого языка. Еще я переводила с сербского языка. Сербский язык я, конечно, не знаю в той же мере, в какой польский язык. Там был частичный подстрочник, подсказки, скажем так. Язык очень близкий, так сказать, там не нужно, в общем, как бы, вот мне, например, да, абсолютно полного разжевывания, но тем не менее.
Насколько я знаю, сейчас там очень много сильных поэтов.
Много сильных поэтов. Мирьяна Булатович, например, замечательнейший поэт. Вот, но с сербскими переводами там другие сложности, совершенно диаметрально противоположные. Вот сербская поэзия, она как раз силаботоническая. То есть сербы как раз в основном пишут классические стихи. И это при том, что в сербском языке по сравнению с русским, хоть языки, конечно, очень близкие, да, сохранилась масса древнеславянского неполногласия, масса коротких слов, а также масса слов, которые очень близки к русским, но чуть-чуть отличаются, скажем, ударением, вот, или количеством букв в слове. А ты вот как раз тут при переводе должен максимально строго соблюсти размер Вот, и уложить вот самое. Вот ты видишь, что там, где в стихотворной строке помещалось 6 сербских слов, от силы помещаются 3 русских. Вот.
Ну, конечно, сложность. Да. Надо и подобрать такие слова.
То есть тут как бы техническая сложность вот такого рода, да. Ну, как бы учитывая то, что, опять же, я не профессиональный переводчик, даже с той точки зрения, что я не могу, например, потратить на это целый день, тем паче там целый месяц, вот сесть и, так сказать, работать с утра до вечера, да, делаю это в свободное от работы время, вот, то, конечно, тоже накладывает свой отпечаток. Но если вот в стихотворение я, опять же, вот провалилась, то есть если оно мне близко, то это все возможно. И я переводила сербских поэтов с большим удовольствием.
Всегда приятно, когда что-то люди делают с большим удовольствием. В итоге получается, что и мы, читатели, открываем книгу и получаем точно такое же удовольствие, если не больше. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Это стоит прочитать». Сегодня у нас в гостях петербургский поэт Екатерина Полянская. Сейчас мы на одну минутку отключимся, переключим наши ушки на что-нибудь музыкальное, чтобы мы здесь могли откашляться и приготовиться ко второй половине нашей передачи, в которой мы, собственно, будем рассказывать о книге и читать стихи. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Это стоит прочитать». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Екатерина Полянская, с которой мы представляем ее замечательную книжку, уже 5-ю поэтическую книгу, которая называется «Воин в поле одинокий». Ну, вторая половина передачи у нас, собственно, о книге. Причем мы постараемся сделать так, чтобы как можно меньше просто говорить, чтобы Екатерина могла побольше почитать стихов, и мы получили представление о том, что есть в этой книге. Но напоминаю вам, что передача идет в прямом эфире. Вы всегда можете позвонить по телефону 318-3303 и задать какой-нибудь вопрос Екатерине, либо высказать просто пожелание. Мы всегда радуемся обратной связи, это всегда веселее, поэтому звоните, не стесняйтесь. Ну а сейчас, собственно, о книге. А почему такое название?
Да тут ничего затейливого нет. Это название по строчке стиха.
Оно заглавное в этой книге или оно просто где-то находится, но по нему назван весь сборник?
Нет, оно просто одно из новых стихов, и по нему назван весь сборник.
Ну, а как мы пришли к этой книжке? Где она издана?
Книжка издана в Москве в издательстве «Время» в серии «Поэтическая библиотека». Вот. Ну, так сказать, все перипетии издания книги я, конечно, не буду говорить, но, в общем-то, как любая книга, поэтическую книгу сейчас издать достаточно тяжело, да, в общем, это случайность. Счастливая случайность.
Счастливая случайность, да. Вот лично для меня точно счастливая, потому что для меня знакомство с книгой началось несколько раньше, я её просто пошел, купил в магазине. Прочел с большим удовольствием и сейчас, так сказать, горжусь, что она у меня стоит на полке с автографом Екатерины Полянской. Ну, я думаю, что все-таки почитаем, раз у нас такая короткая информация по поводу издания, не будем на нее тратить время, а просто почитаем стихи. Ну и тем не менее, надо бы все-таки так между стихотворениями хотя бы назвать разделы этой книги, Да? И почему так собран материал, кто помогал в построении материала, кто вообще ее делал?
Давайте я вот сразу скажу в плане собрания материала. Да, у этой книги, как у всех четырех предыдущих, совершенно замечательный редактор Борис Григорьевич Друян. Борис Григорьевич Друян очень известный.
Он, по-моему, в Белоруссии, да, где-то?
Нет, Борис Григорьевич Друян живет в Петербурге.
А, у нас.
Да.
Значит,
он долгое время работал в Ленинздате. Борис Григорьевича называли повивальная бабка петербургской поэзии, потому что это человек, который вывел в свет, можно сказать, очень многих замечательных поэтов, который работал еще в советское время и без оглядки ни на какие инстанции, ни на парткомы, ни печатал, старался, по крайней мере, печатать тех, кого считал необходимым. Это человек, который напечатал мои стихи самый первый раз у себя в журнале «Нева», когда он был редактором журнала «Нева», и который был редактором всех моих книжек. И вот эта книжка, она вышла под неформальным его редакторством.
Это случайное везение или это не случайно, так сказать, заслуженное везение?
Вы знаете, что, наверное, в мире нет ничего случайного. Ну вот, я там заслужила. Ну, чего мы заслуживаем? Это один Бог знает, чего мы заслуживаем, да? Вот. Но, тем не менее, да, есть какая-то вот цепь обстоятельств, что совершенно... Вот действительно случайно попали в редакцию тогда стихи Борис Григорьевич, который читал весь самотек. Вот, их прочитал, и они пришлись ему по душе. Вот он их напечатал и предложил издать книжку сразу же тогда, в 98-м году, вот как раз «Бубенцы». Вот, и потом уже книги, которые я издавала, я, конечно, просила его редактировать, по крайней мере, в плане составления книги.
То есть был он повивальной бабкой еще и у Екатерины Полянской.
Ну,
да?
разумеется. Вот.
Ну, сейчас посмотрим, что же родилось-то в итоге.
Ну, давайте вот сделаем таким образом. Я начну с первого стихотворения, опять же, совершенно незатейливо, вот с выносного стихотворения ко всему сборнику. Вот так вот. Не печалься, душа, среди русских воспетых полей и чухонских болот, пустырей обреченного града, ничего не страшись. О сиротстве своем не жалей, ни о чем не жалей, ни пощады не жди, ни награды. Нас никто не обязан любить. Нам никто ничего в холодеющем мире, конечно, не должен. И все же не печалься, душа, не сбивайся с пути своего, беспокойным огнем ледяную пустыню тревожа, согревая пространство собою всему вопреки, предпочтя бесконечность свободы законом и сроком, на крыло подымаясь над гладью последней реки, раскаляясь любовью в полете слепом и высоком.
А вот можно сразу и второе прочесть. Я посмотрел на часы, у нас остается около 12 минут, 13. А хотелось бы все-таки послушать.
Ну вот давайте тогда я сразу прочту. Вот будет одно стихотворение из «Бубенцов». А у нее проточена на лбу такая белая и челка золотая. Я в поводу веду ее в табун. Под сапогами чавкает густая, как тесто, глина. Где-то в стороне урчит сердито трактор, и усталость к ее хребтистой старческой спине присохла, словно струп. А мне осталось уздечку снять, по шее потрепать и постоять еще минуту рядом, в кармане корку хлеба отыскать и протянуть ей, и окинуть взглядом больные ноги, вислую губу и тощих ребер выпуклые строки, и белую проточину на лбу, и под глазами мутные потеки, и на мгновение увидеть в ней, в глубинах ускользающе бездонных, священное безумие коней, разбивших колесницу фаэтона.
Это у нас первый раздел в книге, который называется «Бубенцы». То есть я правильно понял, что да. В книге их пять, получается?
Да, раздел? В книге их пять. В книге их пять.
По числу изданных книг ранее, с какими-то да, короткими подборками. Да. И пятый раздел – это то, что не вошло никуда, да?
Да, да, совершенно верно. Вот, так что вот как бы могу сейчас прочитать из второй книги, ну, дальше вот как...
Слушаем.
Как получится.
Слушаем.
Без обвинений и высоких слов мне вороненый ствол упрет в затылок эпоха рынков, нищих стариков, в кошелке собираемых бутылок. Эпоха, где уже не на кресте, на поручнях промерзлого трамвая, в раздавленной телами пустоте, распяв, тебя сейчас же забывают. Где, как во сне, без голоса кричать и погибать в слепом бою без правил, где горького безумия печать на лоб горячий кто-то мне поставил, где получувства точат полужизнь, и та привычно, и почти не страшно с краев желтея медленно кружит и падает в архив трухой бумажной, где время, обращенное в песок, сочится, незаметно остывая, и отбывает слишком долгий срок душа, на удивление живая.
Какое горькое стихотворение с оптимистическим финалом.
Ну, вы знаете, честно говоря, я знаю очень мало веселых стихов, которых... Нет, веселых стихов, наверное, много, но их сложно отнести вот именно к поэзии, да, то есть они нужны, и это замечательно совершенно, но это немножечко другое, да. А вот другой вопрос, что оставляет после себя стих, даже если он не веселый.
Что у нас сейчас?
А вот давайте тогда стихотворение я прочитаю из третьей книжки под названием «Геометрия свободы». Вот так вот, чтобы хотя бы успеть хоть по одному, так, да? Отец мой был похож на волка. И сед, и зол, и одинок. Лишь на руке его наколка, раскрывший крылья голубок. Нелепо и довольно криво он все летит из дальних стран, где сильный, молодой, красивый мой батя не от водки пьян, где мать жива, а я, быть может, в проекте или даже нет, где легкий тихонько гложет дымок болгарских сигарет и, напрочь забывая лица сквозь морок, суету и тлен, я снова вижу эту птицу, летящую средь вздутых вен, и в зеркале завороженно ловлю который раз подряд все тот же странно напряженный, неуловимо волчий взгляд.
Третья книга у нас, она такая, получилась немного спокойнее, чем вторая, судя по этому.
Ну, она разная, да. Вот, она разная.
А какие в ней преобладают стихи? Ведь... Автор, да, поэт, он же творит в зависимости от собственного настроения, какого-то своего жизненного этапа, каких-то переживаний. Вот что было в жизни тогда, когда выходила третья книга?
Ну, когда выходила третья книга, я просто-напросто работала хирургом в институте в Редена. Вот. Работала себе, ну, много работала.
Никого не трогала, да?
Да, вот. Стихи писала... говоря казенным языком, в свободное от работы время. Вот, собственно, как и всегда. То есть я не могу сказать...
Катаклизмов не было никаких серьезных.
Нет, не было. Ну, видите как, ну, у каждого человека есть в жизни катаклизмы, незаметные никому, и говорить о них не стоит, потому что это абсолютно личная, частная жизнь человека. Эти катаклизмы не имеют никакого значения ни для кого из окружающих, абсолютно. Но для самого человека они могут иметь громадное значение.
Мне кажется, при чтении стихов я бы понял.
Вот, наверное.
Были ли катаклизмы у автора или не были.
Наверное, это ведь совсем
иначе. А то, что о них говорить не стоит, это совершенно верно, потому что все равно все это выплывет на поверхность.
Конечно. Дело в том, что поэт, любой человек, поэт, писатель, художник, все, что у него есть на самом деле, это то, что вот он создает. В этом есть все. Вот, в этом есть все. По-моему, да, Василий Розанов был такой замечательный философ. Он говорил, что чем меньше в поэте поэзии, тем более шумная и, так сказать, какая-то вот такой имидж, да, так сказать, шумный поэтический имидж вокруг него. А чем больше поэзии в поэте, тем на самом деле он
менее заметный
и даже скучный вот, по жизни, как теперь говорят, человек. Да.
Тогда нам надо почитать стихотворение из четвертой самой скучной книжки.
Давайте из четвертой самой скучной книжки. Вот, это стихотворение с эпиграфом из Владимира Набокова. Сейчас вот я его и прочитаю. Эпиграф. «И Цинциннат пошел среди пыли и падающих вещей, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Владимир Набоков. «Приглашение на казнь». «Как ты нелеп в своем мученическом венце! Нужно было тренировать почаще общее выражение на лице, притворяться призрачным, ненастоящим. Шаг с тропы, и проваливается нога, чья-то плоская шутка, мороз по коже. Каждое утро вылазка в стан врага, вечером жив, и слава тебе, Боже! Осторожнее, ведь и сейчас, может быть, жестом, взглядом ты выдаешь невольно то, что ты действительно можешь любить, то, что тебе в самом деле бывает больно. Вещи твои перетряхивают спеша. Что тебе нужно? Ботинки, штаны, рубаха? Это вот спрячь подальше. Это душа, даже когда она сжата в комок от страха. Над головами жирно плывущий звук. Благороднейшие господа и дамы, спонсор казни, салон ритуальных услуг, эксклюзивное право размещения рекламы. И неизвестно, в самый последний миг сгинут ли эта площадь, вывеска чайной, плаха, топор, толпы истеричный вскрик, весь балаган, куда ты попал случайно.
А к нам пришел звоночек в студию. Здравствуйте, слушаем вас.
Это Татьяна. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо большое за ваши стихи. Мне вот больше всего понравилось об отце с лицом волка. Вот если можно, еще что-нибудь такое прочитайте. Спасибо большое. До свидания.
Да, действительно, последняя строчка в одном из стихотворений была, да? О волчьей морде, так сказать. Но я думаю, мы, наверное, не сможем сейчас заказ нашей уважаемой радиослушательницы выполнить, хотя бы потому, что у нас осталось всего 2 минуты эфира. А мне бы хотелось, чтобы Екатерина прочла все-таки какое-то такое программное стихотворение из новых, которое вошло вот исключительно в 5-ю часть этой книги, о которой мы сейчас рассказываем, и которое еще никогда не звучало.
Ну, в эфире-то оно не звучало точно, звучало только в моем исполнении на вечерах, да? И это просто последнее стихотворение из книги, да? Для меня оно действительно программное. Что остается, если отплыл перрон, сдан билет заспанной проводницы? Что остается? Казенных стаканов звон, шелест газет, случайных соседей лица? Что остается? Дорожный скупой уют, смутный пейзаж, мелькающий в четкой раме. Если за перегородкой поют и пьют, пьют и поют, закусывая словами. Что остается, если шумит вода в старом Титане, бездонном и необъятном? Если ты едешь, и важно не то, куда, важно то, что отсюда и безвозвратно. Что остается? Видимо, жить вообще, в меру сил и отпущенного таланта, глядя на мир бывших своих вещей с робостью, с растерянностью эмигранта, что остается? Встречные поезда, дым, силуэты, выхваченные из тени. Кажется, все. Нет, что-то еще. Ах да, вечность, схожая с мокрым кустом сирени.
Вот, пожалуй, это стихотворение сегодня у нас прозвучало последним, потому что время нашего эфира заканчивается, дорогие радиослушатели. Спасибо большое, что вы нас послушали. Я надеюсь, что передача на вас произвела такое же впечатление, как и на меня, собственно. Екатерина, большое спасибо.
Рада
была. Нашлось время сюда прийти, и не так часто у нас тут бывают поэты, ну, настолько заметные и уникальные. Я, например, сегодня очень порадовался, и на меня передача произвела хорошее впечатление. А с вами, дорогие друзья, я прощаюсь. Слушайте завтра в четверть четвертого нашу еженедельную передачу «Поэтический поцелуй». Мы постараемся вам подобрать какую-нибудь передачу из нашего архива, поскольку меня завтра не будет самого в городе, но зато мы с «Радио Марии» выберем самую-самую интересную передачу, и вы опять-таки получите удовольствие. Катя, до свидания.
До свидания.
А вам, дорогие друзья, желаю всего самого хорошего и всего настоящего. Такого же настоящего, как стихи, которые вы сегодня слушали. До свидания.